Подвал. Воспоминания того подвала на Поварской очень отрывочны. Я совсем тогда была крохой. Помню наш микроскопический личный дворик прямо у входа в подвал. Довольно мусорный и некрасивый физалис, китайские фонарики, как звала его бабушка, и высоченные, почти до неба золотые шары около пузатого сарая с добром. Мне он казался именно пузатым, потому что из окон выпирали какие-то тюки с тряпьем, округлые, разноцветные, пропахшие чужой жизнью, плесенью и затхлостью. В сарай тот меня ни разу не впускали. Видимо, боялись, что может обрушиться гора из древних просиженных стульев, которые в комнату не помещались, а выкинуть было жалко. Да и требовались они часто, когда приходили гости. У сарая деревянная ловчонка на одну задницу, а вместо спинки — окно, за которым связки старых еще довоенных огоньков. Окно всегда по-стариковски покряхтывало, когда баба Поля, на самом деле не баба, а моя прабаба, высаживалась со мной погулять под льющуюся из радиоприемника любимую песню. «Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем». Еще помню скрип лавки и запах сарая. Странно это, как человеческий мозг сортирует воспоминания. Для одних совершенно незначительных и никчемных отведено место в самом главном ящичке. Хочешь, не хочешь, а постоянно натыкаешься на них, вспоминая не про бабу, а окна сарайные и запах этот снулый. А потом раз — и нет его. Сгорел. А для других наиважнейших, полных событий и значимости место может и есть где-то, но то ли на чердаке, то ли в подвале под завалами истлевших вкусов и ароматов, впечатлений и поступков. Поди найди, не отыщешь, да не знаешь, что и искать. А сарай этот никудышный, вот он перед глазами. Зеленая облупившаяся краска на рамах, оконца где с трещинками, где со сколами, где и вовсе слепые. И дверь, закрывающаяся на огромный загнутый гвоздь. Зачем мне это? Может, это и есть мой сарай воспоминаний, где уже всего навалом, одно на другом, вперемешку, не по правилам, случайно и неосознанно, и прабаба у двери цербером. Двор наш был историческим. Много разных сказок о нем рассказывали. А может, вовсе и не сказок, а правд. Прабаба Поля с прадедом Яковом поселились там с самого после неповского времени, в середине 20-х, когда насовсем переехали из Саратова в Москву. Их вызвал младший сын Ароша, Арон Яковлевич, который устроился работать в клуб писателей по хозяйственной части. Каким-то чудом должность занял важную и хлебную, отправлял писателей в санатории и командировки, оформлял документы, распределял пайки, был главным по всему писательскому хозяйству. Делал это честно, не воруя, что во все времена было редкостью, и за это его уважали и ценили. Вот и дали ему комнату в подвале Сологубовской усадьбы рядом с клубом писателей, чтоб далеко не ходил и был всегда при работе, а правильнее сказать, под рукой. А через пару лет достойной службы он попросил выделить ему еще одну комнатенку для родителей, благо она только что освободилась. Сосед, женившись, съехал в отдельную квартиру. А Роши пошли навстречу. Дали жилплощадь в том же подвале круглого двора на Поварской, которую к тому времени переименовали в улицу Воровского. Круглым двор наш стал не сразу. Застраивался постепенно. Почти весь XIX век, пока, наконец, уже к началу XX не округлел совсем и не закрылся резной железной решеткой со спиральным рисунком, отвоевав нужную ему территорию. Вроде как загробастал землю и замкнул руки. По обе стороны от ворот изначально располагались службы, каретные сараи, конюшни и всякие другие мастерские. Все они были одноэтажными, с широкими въездами со двора. Но потом, когда надобность в лошадях и тем более в каретах отпала, их перестроили под конурки для людей с длинной коридорной системой по обоим крыльям, выходящим на Поварскую. Комнатки хоть и были маленькими, как купе в поезде, нарезанными наугад, но выходили прямо на улицу, и нередко освещались солнцем, в отличие от подвалов, где в изобилии жили люди внутри двора, по всей его окружности. Двор вмещал намного больше жильцов, чем казалось на первый взгляд. С улицы, если стоять за воротами, совершенно не было видно целой системы арочных проходов и двориков, входов и дверей, тупиков и муравьиных троп, переходов и закоулочков, которые обрамляли наш большой круглый двор. Народу там жило, дай Боже, разных мастей и сословий, национальностей и вероисповеданий, профессий и судеб. Вот так, волею случая, собранных в одном месте под защитой больших кованых ворот нашего двора на Поварской. Под каждым окном обязательно что-то зеленело, но по желанию. У кого конский щавель и крапива, у кого георгины с гладиолусами, у кого лук-чеснок. Бывали даже жасмин, сирень и шиповник, благоухающий половину лета на весь двор. Красиво было, свежо и тенисто. Птицы жили, веснами пели, даже ласточки залетали и вили гнезда за колоннами хозяйского дома. Чирикали себе всякие, сидя на ветках хорошо разросшихся лип, которые были посажены еще в конце XIX века. Тогда всю Поварскую Воровскую засадили липами, и дворник зорко следил, чтобы к неокрепшим еще деревцам у забора усадьбы никто никакую скотину не привязывал, веток не рвал, и даже угловую липу, выходящую на деревню Кудрино и подверженную всяким случайностям, огородил штакетником. Вот прабаба Поля моя с дедом Яковом по сыновьему вызову и въехали в усадьбу. Красиво звучит. Въехали в усадьбу. Вселились в подвал. Вход в наш подвал был из маленького дровяного дворика с калиткой, через которую сгружали дрова. Он так официально и назывался — дровяной дворик. Раз в неделю подъезжала подвода, и не со стороны Поварской, а сбоку, через внутренний двор именье Алсуфьевых или Сологубов по фамилии владельцев в разные времена. Калитку по сигналу открывали и разгружались. Около входа всегда было навалено поленьев. Их никто не складывал, поскольку они быстро распределялись по семьям. Буржуйки тогда были в каждой комнате. Но выглядел из-за этого наш маленький дворик как-то неуютно и неухоженно. Потом построили сарай, и дрова стали складывать туда, вместе со всем барахлом. А для сидения и общения перед сараем поставили беседку из белого штакетника с зеленой крышей, которую быстро окутал девичий виноград. Разместили разросшуюся семью сначала в двух комнатах подземной коммуналки, рассчитанной всего на 4 семьи. 4 семьи — это почти отдельная квартира. В остальных подвалах жили по 10 семей. С уровня земли шла кривенькая и довольно крутая лесенка вниз, в коридор, в темноту. На ступенек 7-8 в подпол. Как въехали, Поля с Яшей начали спор, очень долго потом не прекращавшийся. Подвал это или полуподвал? Поля говорила, что полуподвал. Ей так было морально легче в нем жить после их отдельного, чудесного и солнечного саратовского домика. Яков же был уверен, что это обычный подвал, никакой не полу. «Ну, окна же есть!» — не унималась Поля. «Значит, полуподвал. А в подвале окошек быть не может. Окошки-то с приямком, под землей, то есть. Были бы над землей, был бы полуподвал», — выстраивал логическое объяснение Яков. «Так и было». Оконцы обеих комнатушек находились под самым потолком. Солнце комнату не освещало никогда. Из видимости в окно одна глина, уходящая вверх к уровню земли. Культурный слой, как Поля называла этот шикарный вид. Узкая рама редко когда открывалась. Куда ее было открывать? Разве что форточку можно было распахнуть. Но летом в нее летела пыль со двора, а зимой засыпала снегом. Одна комнатка ютила родителей, Полю и Якова. Совсем махонькая. Тоже, как и многие, похожая на купе в поезде. 2 сколоченных топчана с матрасами, да стол между ними. Другая, большая, 20-метровая и 2-уровневая, со ступенькой. Орошина, где отгородили угол для сестры Литки, моей бабушки. А дальше соседи налево-направо. В конце длинного и совсем темненького коридора находилась кухня, и вечно шумела ванна. Сначала с дровяной печкой, а потом с газовой горелкой. А рядом страшный сортир, буквой «Г», куда и зайти было боязно. Как только Поля не пыталась бороться с влагой и слизью, которая появлялась волшебным образом из ничего и стекала по зеленым кафельным стенкам. Все бестолку. Иногда ей казалось, что это какое-то живое существо, которое обволакивает комнатенку склизким коконом, словно собирается выродить там незнамо что. И всегда после тщательной уборки туалета или просто после его посещения она плотно прикрывала дверь и запирала его на крючок со стороны коридора. На всякий случай.